Всем привет, на связи Ильдар, вы слушаете подкаст «Как учиться». Подкаст о людях и их учебных навыках. Здесь мы рассуждаем о том, как мы учимся и ищем варианты, как учиться лучше. Гость сегодняшнего эпизода – ректор Астана IT-университета Канат Кожахмет. Канат, добро пожаловать к нам на подкаст. Спасибо, что согласились встретиться. Расскажите нам о себе вообще, в принципе, где вы учились?
Добрый день. Мне тоже интересно, первый такой опыт, наверное, больше в неформальном формате поговорить. Но о себе, в принципе, рассказывать, ну, стандартный, наверное, такой набор. Я учился в Семипалатинске, поступил в Казахско-Турецкий лицей, потом закончил в Астане, Астанинский Казахско-Турецкий лицей. Это сейчас БИЛ называется. И поступил, участвовал на Олимпиадах по программированию. И поступил в Сульман Демирель университет на специальность IT. Ну, тогда в 2003 году. Поступил, отучился там 5 лет и начал свою педагогическую деятельность в СДУ преподавал. И потом в КВТУ пришел. В КВТУ 9 лет я преподавал. Там магистратуру закончил, PhD, параллельно там открывал разные стартапы, IT-направления, в общем, тоже развивался по-своему. И работал в IT-компании какой-то период, и в 2017 году в январе я открыл свою академию. Начал увлекаться наукой данных, Data Science, Machine Learning, искусственный интеллект. Открыл свой первый курс и отучил когда свою первую группу. Потом мне пришло предложение именно как возглавить университет Сульман Демирель. Фактически я, получается, был такой серьезный первый большой управленческий опыт. Но было очень большое понимание IT, направления, образования в целом. И вот мы, как бы, меня пригласили туда, там 3 года поработал. И в 2019 году, вот в июле месяце, пришел сюда вот Астана IT-университет. Такая очень краткая, просто информация, не свинь.
Да-да-да. Я просмотрел ваше интервью, прочитал, и вы там часто акцентируете внимание на том, что важно, чтобы студент после учебы устроился на работу. Разговор о том, достаточно ли студенту просто знаний?
Ну, тут, знаете, наверное, вопрос такой... кто что ждет от университета, да, какие ожидания и какую роль должен, наверное, играть университет в жизни студента. Однозначно, знания – это как бы базовые вещи, которые, в принципе, по умолчанию как бы должны, но это никак не гарантирует, как бы, успех. Студенты чаще всего ошибаются с выбором профессии, потому что я, когда работал и в КБТУ, действительно была определенная критическая масса. Там в основном поступали автомобильки. Алтенбеге, призер республиканских олимпиад, то есть с 2007 года было очень тяжело в КВТУ поступить. То есть, если ты не алтенбегишник или не призер республиканской олимпиады, тебе практически невозможно было на грант поступить. Вот. И, ну, что интересно, вроде бы это самые талантливые студенты Казахстана собираются в одно место, но это Алтенбеге и все, что происходит в школе, это, наверное, дает успех только в рамках этой школы, да? А когда они выбирают профессию, оказывается, что им это не нравится. И бывало так, что, ну, минимум половина студентов, оно все-таки приходило в университет, не осознавая, кем они будут в будущем. Это большая проблема, да. А сейчас тренд, конечно, поменялся, но это было в первые годы, так было, я точно помню. И в 7-м, 8-м, 9-м, 10-м. То есть, да, однозначно, были те, кто выбирал профессию, потому что они хотели быть айтишниками. Но те, кто выбирал Белгию, они выбирали просто из-за того, что хороший университет там, да, имел какой-то статус. Родители подсказали, родственники, дяди там, да, как бы сделали выбор всех, и на выбор повлиял, скажем, то есть не было той осознанности в понимании выбора. Но, наверное, как бы имеет место как бы быть, что, ну, в то время, когда я тоже поступал, тоже такого четкого понимания не было, мне помогли олимпиады. То есть я занимался, получается, программированием, участвовал на олимпиадах, и это как-то сыграло роль в понимании того, что я получилось выбрать эту профессию. Но я как айтишник разработчиком практически не работал, я в основном работал преподавателем. То есть именно IT-направление. Я вот, мне мало на Сесибай нравится очень выражение. Успех он уникален, а ошибки они всех одинаковые. Да? Вот в этом плане, наверное, очень важно, и я тоже согласен, этот тезис он подтверждается. Студенты ошибаются, абитуриенты ошибаются с выбором, а потом у них, соответственно, у всех одинаковый сценарий. Конечно, немаловажную роль играет сам университет. Когда ну, преподаватели тоже не заинтересованы. Ну, то есть для того, чтобы стать успешным в будущем, если вот как бы абстрагируясь, да, ну, есть фактор базового твоих своих знаний, правильный выбор профессии, правильный выбор университета, да, вот эти все факторы и играют очень большую роль. А какую дает роль, наверное, университет? Ты получаешь нетворк, то есть это знакомство, в университете это какое-то новое там, развитие soft skills. В моем понимании университет, ну, когда я был студентом, очень большую роль сыграл, наверное, то, что я в клубах разных участвовал. Был президентом клуба «Шапогат», участвовал в КВН. «Шапогат», который занимается благотворительностью, мы ходили в детские дома. И вот назовем, наверное, одной из такой нашей гордости, у нас был студент в то время, ну, он был на тот момент еще, получается, в детском доме жил и поступил к нам в университет, потому что мы его учили, когда он был в 10-11 классе, математика, английский. Потом у нас были, скажем так, финансово обеспеченные студенты, которые помогали ему, теряли. Фактически мы 4 года этому студенту помогали в наших целях. И вот он вырос, стал проводником, завел семью, вообще состоялся, реализовался как человек, не имея родителей. То есть такое небольшое исключение для детей детдома, потому что чаще всего там у них как бы так очень печально, а в будущем тоже судьба. Это определенную роль сыграло, да, на формирование личности, на формирование каких-то soft skills, то есть максимально в студенческое время попробовал себя в разных ролях. Был КВН, КВН мне помог однозначно очень хорошо, в частности, вот именно public speaking, да, выступать публично. КВН, на самом деле, он, это мое понимание, хорош тем, что страх в публичном поступлении, он лежит в том, что ты выйдешь, скажешь что-то не то и опозоришься, или все будут на тобой смеяться. А КВН, он сделан для того, чтобы ты вышел и заставил других людей смеяться. То есть тебе вот это отупляется именно страх публичного. Как бы тебе уже не страшно. То есть это была твоя задача рассмешить других. Как бы, когда у тебя задача рассмешить других, после этого любое публичное выступление, оно вообще дается очень легко. То есть фактически очень комфортно себя чувствуешь на сцене, абсолютно. И это какой-то, наверное, дало импульс того, что хороший задел был для того, чтобы преподавать, потому что ты фактически всегда публично выступаешь перед какой-то аудиторией. Ну, наверное, там определенные личные качества. И вот так вот, то есть определенный, наверное, уникальный опыт, он дал хороший задел в будущем. То есть для дальнейшей какой-то карьеры, наверное, там назовем.
Откуда вот эта вовлеченность в социальную вот жизнь? КВНы, благотворительность?
Где-то, наверное, определенно играют реальные гены. В какой-то степени. Дают небольшой фундамент. Не ключевой, но определенный фундамент он дается. А где-то вот, характер складывается. Ну, я вот себе критичную оценку, почему я участвовал на КВН, там мне все нравилось. Среда, наверное, помогла. То есть там все были такие, все были открытые, все что-то делали. То есть собралась критическая масса тех людей, которые у нас были там, ну, в наше время там грантники, участники республиканских олимпиад какие-то. Ну, то есть само по себе студенческое общество, оно дало какой-то задало то, когда ты туда пришел, и ты, соответственно, как бы оно на тебя сильно повлияло. Таким неформальным, наверное, так назовем, это отдельная среда, которая помогла тебе стать, ну, такой личностью. Это и сыграло большую роль. И то же самое, наверное, в лицее. Ну, я вот, если себе как бы такую задел брать, всегда был, наверное, какой-то до лицейского времени, в школьное время, это там в классе атаман, как бы, да, вы все помните, что были там дворовые понятия. Ты же тоже формируешься как личность. Тебе тоже вызовы приходится там. Вы приходишь в класс, и там начинаешь там, а наверное, раз у вас и свою в иерархии этот свой уровень определяешь. Да, как бы этих, с этим иерархиям надо меньше
пайп. Еще есть категория ойлянам.
Да, это ойлянам. Но у нас там не давали возможности ойлянам быстро определяться.
Да, ну, я учился 2 года в интернате, поэтому, в принципе...
Да, то есть это был такой очень интересный опыт тоже по-своему. Но не знаю, насколько он полезен, наверное. Тоже какой-то отпечаток остается.
Да, безусловно, да.
Да, то есть это вот там все там бегали за края, там, в общем-то, такое очень неприятное, наверное. Но сейчас смотришь, как бы, так, стараешься из этого пользу вынести. Однозначно это... Я сейчас смотрю, неправильные вещи, можно было совсем другими вещами заниматься. И сейчас то же самое. Молодежь, вот эти дворовые понятия очень. Они на самом деле, откуда они пришли, это отдельная большая история. Там армия, там вот это. Там, у нас, это вот только советское прошлое, да, вот эти вот очень хорошо развиты. Других школ, ну других нет, везде один закон. А у нас здесь 2 закона. Есть один закон, есть понятие.
Mm.
Да, и оно, как бы, оно на самом деле закладывает и менталитет, и потом это дает почву на самом деле и коррупции, и всем остальным. Потому что ментально люди, как бы, они думают, что понятие это те законы, которые незыблемы, а эти законы, это которые просто для галочек.
Можно пренебрегать.
Пренебрегать, да. И да, за рубежом такого нет, когда любой... Ты любому европейской стране или кому-то расскажи, он не поймет, что такое. У них есть там же такие minorities, это там афроамериканские группы, они вот так работают в Америке, там вот, и отдельно вот эти minority, скажем так, ну, назовем, там, социальные меньшинства. У них там субкультуры такие, где вот это все формируется. А в целом, вот это такой момент. Ну, то есть, я к тому, что среда делает однозначно большое влияние на формирование личности. Но после какого-то момента, после университета, наверное, это в каком-то роде обнуляется. То есть, потому что у всех карьера начинается по-разному. Кто-то был там, начал там, с дворника, сейчас он там бизнесмен, кто-то был, закончил крутой университет, и сейчас он может, как бы, там, или в долгах, или жизнь там не сложилась. То есть после университета это дает определенный, то есть задел до университета, а потом уже начинается такая вообще абсолютная свобода. И там как бы очень сложно. Там уже надо какие-то там, есть очень важные, скажем так, моменты. В моем понимании очень важна роль ментора. То есть кто был твой наставник. У меня были наставники, мне очень сильно повезло с людьми, которые, скажем так, помогали, формировали меня как личность неформально. То есть они этим не занимались напрямую, но своей ролевой моделью, скажем так, они давали какой-то задел. Что это были мои преподаватели в университете, это были коллеги на работе, когда я уже работал. Допустим, я тогда был Влад Асланович Гаджиев такой в IT, в Казахстан, о чем огромную роль сыграл. Влад Бей его
называл. Да,
такой личность, очень легендарный, на самом деле. Вот, и вот так, как бы потихоньку. Я для себя выводы делаю какие, что очень важно правильно выбрать университет, правильно друзей, а потом во время, когда ты только начинаешь карьеру, делать оценку не на деньгах, а на том, чтобы, что ты получишь от этой работы, contribution. Допустим, некоторые хотят сразу хорошо зарабатывать. Ну ладно, это один показатель. Это ты продаешь себя, но одновременно работа тебе должна что-то тоже давать. Если она тебе не дает никакой, если ты там не учишься чему-то, то это как бы сыграет тоже определенную роль. И люди, которые там формируют. То есть на самом деле жизнь не прекращается. То есть учеба в течение всей жизни живет. Как бы и учиться всегда постоянно. И это надо понимать, что сейчас нужно всегда не останавливаться и учиться. Просто это должно быть один из твоих привычек. С утра начинать там с чтения книг. Я не знаю, там, если ты чем-то профессионально занимаешься, углубляться дальше, то есть не останавливаться. Даже вот так вот скажу, любые международные аккредитации, когда институционально они приходят, оценку давать какой-то организации, есть самый важный пункт, называется continuous improvement, то есть это постоянное улучшение. Это часть философии у тебя, то есть нету такого, университет закончил, все, дальше ты будешь пожинать всю жизнь плоды. Если это было в индустриальном строе, до этого так работало, то сейчас как бы нет. И сейчас знания девальвируются, навыки девальвируются, меняются рынки, одни умирают, другие появляются. И вот в этом хаосе нужно постоянно как бы быть всегда на чеку. Вот, кто это даже говорил, soft skills это абсолютно communication skills, коммуникационные, коммуникативные навыки, это навыки общения, работы в команде, там, критическое мышление. Это абсолютно универсальные вещи, которые надо как бы получать.
Ну, тут встает два вопроса. Да. Или как вы учитесь, да. Или вообще как учиться. То есть, где находить время, я не знаю.
Ну, на самом деле, я не думаю, что однозначно финансы определенного рода играют, кроме ключевого. Во-первых, если мы говорим про время, не хватает времени. Это такой термин, но, наверное, люди, которые правильно должны расставлять приоритеты. Ну, то есть, у тебя есть 8 часов, ты их должен оставить рабочих. У тебя есть 24 часа в сутки. Можно системно ложиться спать, рано вставать. Лучше делать каждый день, но по чуть-чуть, чем один день делаешь, другой день не делаешь. Ну, это такие стандартные вещи, везде написано, это такие простые истины. Просто нужно им следовать и все.
Как бы, и они дают результат.
Однозначно, 100% дают результат. Но прежде чем это все на самом деле инструментарий, у нас проблема другая даже, это у любого. Как учиться, это уже следствие того, что ты попал в какую-то ситуацию, и учеба для тебя инструмент, чтобы опять войти в колею. Правильно? А если вот абстрагируется от всего, самая большая проблема, наверное, что нужно никогда не отвлекать от чего, это учиться мечтать. Да, нужно всегда мечтать. Мечты, они тебе дают какие-то цели. Если у тебя нет мечты, какая цель? Мечта это то, что это то понимание, где ты себя находишь счастливым. Потому что каждому человеку, бабушке, на 70 лет прожили, они что желают? Валам бахт бол. Что они вкладывают в это слово бахт бол, мы не знаем. Каждый на своем уровне понимает. 7-летний ребенок, с ним учит, скажет бахт бол, что такое? Он скажет, это мороженое каждый день кушать, там отдыхает. 14-летний он скажет, это PlayStation должен быть, последняя сотка. 20-летний пацан скажет, что это должна быть подруга в школе, там, какая машина. 30-летний он скажет, должен быть миллион долларов, там, коттедж и так далее. 40-летний он скажет, должна быть устойчивая власть. Но все, 50-летний он скажет, там, здоровье. То есть каждый на своем этапе формулирует слово «бафтабол», прям конкретно какой-то смысл дает вот этим словам. Да? И я, в моем понимании, где человек чувствует себя счастливым? В мечтах. Правильно? В мечте он себе может спроецировать там любой мир, где какой он хочет. Его это ничем не ограничивает. И там он получает, скажем, он там может 100% быть счастливым. Но ты начнешь представлять, я вот такой, и тебе там ничего не ограничивает.
Без ограничений. Да. Допустим, всякие ситуации бывают, да, человеку не хватает денег, в мечтах он может сказать, у меня сейчас много денег, что дальше?
Вот отлично. Мечты, они спускаются. Во-первых, надо, все мечты переходят в мысли. Ну, то есть, одно дело мечтаешь, другое дело начинаешь думать об этом. Все мысли, они материальны. Их нужно переводить на живые вещи. То есть, как бы это же вот так вот. Начинаешь мечтать, получаешь мысли. Начинаешь мыслить, формализуешь их в задачи, цели. Эти задачи, цели переходят в какие-то действия. И какие-то действия дают тебе этот результат, что ты получаешь эту мечту. Вот в этом процессе нужно, у нас проблема, наверное, хаос начинается от того, что я мечтаю, заканчивая моими действиями. Да, здесь я. И как учиться, это один из инструментов. Как бы, ты же для чего-то учишься. Как бы, учишься для того, чтобы чего-то достичь. А когда ты не знаешь, чего-то достичь, соответственно, ты не знаешь, чему учиться. То есть инструментов там много. И помогает... Как учиться, этот вопрос помогает тем, кто определился с целью.
Да.
А кто с целью не определился, ты ему никак не поможешь вообще абсолютно. И из-за этого вот это у нас проблема. А у нас ее в школе отбивают. В школе, в садике, дальше. Надо детям, это воспитание детей, надо им давать всегда свободу, волю и всегда их хотеть. Это отдельно большой такой класс, на самом деле.
Уважать личность.
Цени, да. В общем, это правильное воспитание, да, тут заложится. Я вот за что благодарен, допустим, если я смотрю на свое детство, получил очень много любви. Очень много любви от дедушки, от бабушки, от дяди, от тети, от родителей, от родственников. Абсолютно просто. Ну, я у меня была двойняшка, да. Мы получили очень много любви в детстве. И это действительно огромный сектор, огромный, просто фундаментальный. Потому что каждый человек копни, у него всегда... А почему это кто-то кроется, и это уходит в страхи с детства, какие-то там заделы, какие-то там переживания, какие-то сожаления. Вот это есть багаж, на самом деле, он тебе влияет на сейчас, он дает тебе степень уверенности в каких-то вещах там, и так далее. А по идее все оттуда. Надо как бы в первую очередь разобраться там, потому что если ты там разберешься, здесь с инструментарием вообще проблем нет. Это чисто дело техники. Тем более в информационный век, когда абсолютно все доступно, и знания, то есть именно такие вот знания, они девальвированы, да, доступ к ним вообще очень легкий. Там, купить Kindle, научиться английскому языку, там, я не знаю, начать читать, слушать YouTube, подкасты, там людей, они дают тебе ссылки на какие-то вещи, найти от этих вещей комьюнити, тех людей, которые по этим интересам, выйти с ними познакомиться, начать где-то там работать, стажировку. Это на самом деле все технически, это инструментально, не сложно. Проблема-то у людей там лежит, задел. Вот там надо решать все наши проблемы, а потом они... Как бы, это я вот понял, когда начинаю общаться с коллегами на работе, там, да, с друзьями. Допустим, они говорят, что как достичь успеха, как сделать это. И ты человеку начинаешь задавать вопросы, и он сам не может ответить иногда. Типа, почему ты хочешь это делать? Ну, не знаю, все хотят. А ты сам хочешь или нет? Ну, не знаю. Понимаете? И вот задавая вопросы, на самом деле, четко сформулировать. Человек себе сам должен, это критическое мышление, сам себе должен каждый день задавать вопросы. Это вот в психологии всегда же такое было. И вообще, самокритика, да, трезвая, например, там Макиавелли уже говорил, там должен подходить человек рядом и напоминать ему, ты умрешь, как бы, чтобы его с небес спускать. Там вот это был второй халиф вот этого в Исламской империи, там был Умар, он каждый вечер себе говорил, что я сделал сегодня ради пользы. Ну, то есть все задавали себе определенные вопросы всегда. А задавая вопросы самому себе, ты четко сам найдешь ответ или поймешь, где у тебя проблемы. Мы себе никогда не задаем вопросы, мы всегда другим задаем вопросы. Но надо себе задать же. Себе, где я, кто, почему, разобраться в себе, а потом идти дальше. А там дальше уже четко. Когда есть цель, и к ней идешь, там все понятно. Делаешь, материализуешь, пишешь, цели, задачи ставишь, они все реализовываются практически. Это все, просто тебе надо жить. А, ну, как бы, это, наверное, я каких-то других вещах говорю. Но мне кажется, это в какой-то степени важно, на эти вещи надо обращать внимание. И родителям в том числе, когда они при выборе профессии. Выбор профессии – это результат уже каких-то других вещей на самом деле. Это сформированный, конечно, вопрос. А как ты можешь на него ответить, если ты до этого не определился с самим собой, не определился со своими желаниями, со своими там, какими-то целями. У тебя есть пласт комплексной уверенности в себе, страхов, предубеждений там, и так далее. Это же огромный багаж, который тебя тормозит всегда. Вроде бы одних и тех же людей к нам в университет заслушают, одних и тех же учителей слушают. Одну и ту же форму обучения, но кто-то успешен, кто-то нет. Почему? Да так же. 20 человек приходят, слушают одного и того же человека. Кушают в одной и той же столовой, спят на одной и той же кровати. Вот один лучше, другой нет. Потому что вот там вот эти моменты, они играют роль.
Я примерно, у меня есть свое представление, как разбираться там. Uh-huh. Вопрос к вам. Как вы ответили на вопрос, как разобраться там? У меня такое ощущение, что вы уже разобрались там.
Ну, в какой-то степени, да. Ну, в смысле, если, например, спрашивают, что ты хочешь по жизни, есть четкое понимание, что ты хочешь по жизни, кем ты себя видишь? То есть, если там, я всегда три главных вопроса задаю, это базовый, это мне тоже наш один выпускник на одной его лекции я слушал, когда в 2007 году, это мне прям четко легло в голову. Есть три вопроса, которые всегда задавать нужно. Если у тебя будет миллиард долларов, чем ты будешь заниматься? Ну, то есть ты фактически все свои... Это вот в пирамиде масла нужно ответить на самый главный вопрос. Базовый все ты исключил. Вот у тебя есть деньги, чем ты будешь заниматься? Вот тебе не надо уже заниматься зарабатыванием денег. Это не цель, потому что оно у тебя есть. То есть миллиард долларов, ну, это такая утрированная сумма, которая фактически говорит о том, что ты уже не зависишь в материальных потребностях. И вот задай себе, кажется, задай вопрос, чем ты занимался. И человек тогда начинает раскрываться. Потому что он до этого просто говорит, да, ну, я хочу карьеру, я хочу стать этим, я хочу туда-сюда. Потом он спрашивает, говорит, у тебя есть все, чем нужно заниматься? И он совсем другие вещи говорит. И тогда вопрос, почему это не делаешь, если это тебе нравится? Если это деньги, это не мотиватор абсолютно. Нет, ты как, это же не мотивация. Она в какой-то степени надоедает. Мотивация – это когда ты чувствуешь, ну, в моем понимании, человек, который приносит пользу или делает жизнь других людей лучше. Вот это и есть смысл жизни. Как бы, наверное, скажем так, я благодаря этому ректору, наверное, стал в какой-то степени. Потому что я по натуре, по характеру, как бы, хочу делать жизнь других людей лучше, с которыми я контактирую. Какой-то степени. Но я вижу смысл работы в этом, например. Да? Второй вопрос. Вот человек, ты устал, вот абсолютно ты там 3 дня не спал, например, да, вот ты, кровать твоя, ты прыгаешь в кровать, и вот что тебе в тот момент остановит, чем бы ты занялся?
Ты на исходе сил.
Ты на исходе сил, все, вот что тебе там, не знаю, от просмотра сериала, заканчивая там вышиванием, что тебе драйвит всегда, даже если ты уставший, что ты же всегда останавливаешь, бывает же, что? Я не говорю про физиологические потребности, а именно вот такие, которые тебя мотивируют. И самый главный, третий вопрос, вот ты умрешь, да? Вот у тебя надгробный твой камень. Что бы ты хотел, чтобы там было написано? Ну, что там, учитель, лучший учитель в мире, а там супер-айтишник. Как ты ассоциируешь себя? Что бы ты хотел, чтобы было там, что тебе вот... Вот вся жизнь прошла, к чему ты стремишься? Это же финальная точка. Чтобы люди вокруг, например, у Стив Джобса там написано, технократ 20 века, все. То есть человек, который огромный... вклад сделал в развитие, ну, технологическая революция. Вот, как бы, вот эти вопросы, они, человек находит, начинает находить себя, а потом, после того, как он находит себя, он начинает уже, как бы, так, остальные действия предпринимать.
А о чем вы мечтаете?
О чем я мечтаю? Это видеть очень много образованных людей. Это доставляет огромное удовольствие и эстетически вообще в целом. Когда ты живешь в обществе, где есть, ну, образованные, воспитанные, ну, как люди, да, это вот то, что тебе, что, например, там, людей манят в Америке, в Канаде, за рубежом, ну, зарплаты это одно, это хорошо, но есть и другие вещи, там, комфорт жизни какой-то, да, то есть он складывается из жизни деталями, а как это формируется, это люди, мы все друг друга, общество. И, соответственно, результат этого, это выходит, что я могу сделать для того, чтобы это получилось. Я же какой-то, ну, ты, если об этом мечтаешь...
Да, мечта большая,
да,
но я там могу что-то... Что я могу сейчас сделать?
В моем понимании, быть в образовании и делать вклад в развитие общества, вот это то, что меня нравится. Да.
Я сейчас только что, вот, когда вы озвучили свою мечту, я подумал, у вас-то мечта здесь-то она сбылась,
да.
Вы сейчас среди образованных, воспитанных людей.
Да.
Окружили себя такими людьми.
Ну, скажем так, и нахожусь в той среде, которая помогает фабрика, откуда эти люди выходят, образованные. Да? Ну, как бы это чисто мое сугубо личное. Каждый человек абсолютно свое. Эти вещи доставили мне удовольствие. То есть это что, ради чего ты просто каждое утро просыпаешься, на работу едешь с удовольствием. И на самом деле быть ректором, не быть ректором, преподавателем, это же все просто инструмент, это как бы ради кресла никогда нельзя быть. Ради каких-то там благ, которые там это, в виде там хорошей зарплаты, но есть параллельная ответственность, там, есть там какие-то там определенные там материальные блага, но у них есть и обязательства какие-то всегда. Но когда ты берешь на себя этот риск, почему? Потому что ты знаешь, что если у тебя есть желание это сделать, то оно обязательно получится. А если не получается, ну, надо делать все, чтобы как бы оно получилось. Но мне кажется, людям всегда нужно давать право на ошибку. Всем. Это концептуально, да. Это то, что как бы лежит в основе любого обучения. И когда мы говорим, как учиться, допустим, ребенок, он встал, он же как-то ходит, он падает, встает, падает, встает. То же самое в жизни всегда это право на ошибку нужно давать.
Есть мнение, что в Казахстане ошибка, она фатальна.
Это не то, чтобы в Казахстане, наверное, назовем это определенным социумом, где откуда это приходит. Ну, наверное, у нас это в Советском Союзе определенно. Это оттуда отпечаток, кажется, когда все должно быть максимально, скажем так, Это на самом деле благое начало, оно имело обратную сторону медали. Когда мы говорим про то, что все должно получаться, это однозначно так и есть. Все же мы это хотим, чтобы все лучше было. Все делаем, окей, делаем. Но когда не получается, это же натура человека. Ошибаются абсолютно все. Нету безошибочных людей. Это изначально, когда ты говоришь, что любой человек успешен, это, во-первых, как бы ложь. И второе, что что-то может не получиться. То есть, что все всегда у всех получается, это абсолютная ложь. И это противоестественно природе любого человека. И когда ты делаешь правила игры такие, что должно всегда получаться, если не получается, все, давай, до свидания, то тогда это, ты играешь против натуры человека. Или ты тогда сам себя обманываешь или ставишь те правила игры, которые изначально не могут быть 100%. Правильно? Ну, это же натура. Все мы ошибаемся. А оттуда, как следствие, уже идет этих людей, что чтобы всегда все получилось, или придется обмануть тех людей, кому-то показывают, что это получилось или нет. И вот все, вот оттуда дальше все остальное. Это мое личное мнение. Я так считаю.
Да, не, насчет ошибки, то, что право на ошибку, это абсолютно верно. Каждый человек имеет право на ошибку. Он, ну, приходит иногда такое мировоззрение, что ты иногда радуешься ошибке, что теперь я эту штуку точно сделаю.
Ну, конечно, покупаешь каким-то опытом, но ты можешь своим временем. Ну, так это на этой жизни же что-то такого. А будем инвесторы, они же тоже на самом деле иногда дают деньги тем, кто, наоборот, больше всего ошибался. Они говорят, сколько стартапов ты завалил? 10. О, все, на. Чем сколько ты неуспешно сделал? Потому что неуспех, он более важен в плане школы жизни.
То есть, если человек пришел, сказал, я везде всегда был успешен, это такой, что, типа?
Такого не знаю, я бы не полюбил. Я себя не считаю успешным человеком в плане...
Абсолютно на 100%.
Да, и ошибок было миллиард, и делаешь их постоянно. Постоянно вообще, абсолютно, это жизнь же.
И когда сейчас студенты ошибаются, вы нормально?
Ну, как ошибаются? Конечно, есть определенные вещи, где нужно систему поставить. Ставить систему – это одно, как управлять эту систему – это другое. Когда ставишь систему, ну, это отдельные вещи. Но, конечно, у всех есть право на ошибку. Просто есть категория ошибок, наверное, для определенного уровня.
Есть ошибки студентов, которые они совершают, наверное, осознанно все-таки. Это когда они занимаются плагиатом. Как с этим бороться среди студентов?
Ну, это вот... Плагиат, это, знаете, это... Можно системно бороться с плагиатом. Допустим, это вот нулевая толерантность к, допустим, плагиату. Отчислять. Вот и все. Это первый инструмент.
Такой жесткий.
Он, в принципе, да, ну, в какой-то степени, наверное, как... Это все-таки, опять-таки, я говорю, это следствие каких-то вещей. Чтобы бороться, да, нужно начинать с жестких мер. В какой-то степени. Где-то нужно... Больше людям проговорить, почему это, разъяснительную работу вести. Что тебе дает, что не дает. Да? Почему? Потому что списывание, это откуда оно так идет? Кто дает списывать? Почему человек хочет это сделать? Почему этого нету там в других странах, а есть в наших странах очень много плагиатов? Как бы это же значит, это в глубине была подмена определенных ценностей. Потому что если... наверное, скажем так, в какой-то, на том географическом пространстве, где мы находимся, вот в этом континенте, в историческом промежутке времени, если мы говорим про образование, диплом играл больше роли, чем сами знания, соответственно, списывание было...
оправданным делом.
Да, для достижения цели. Цель была не знание получить, а диплом. Соответственно, это уже легло в привычку. Вот видишь, вот этот видеоролик, когда к стоматологу приходит, звук был, потом все встают, помните же, он садятся, там сцена была такая, 7 человек в очереди стоят, один тот, который ничего не знает. Они к стоматологу, типа, зубрыши. Потом звук какой-то, там сигнал идет, все встают. Она одна. Это все 7 имитируют, а человек первый раз пришел. Потом она тоже встает. Потом звук опять, они все садятся. И вот по 3 раза. Вот эти люди, 7 человек, они постепенно уходят. И каждый раз приходят новые, которые никогда, то есть этого не знали. И потихоньку, получается, все встаются в чате. И в какой-то момент 7 человек, которые в самом начале, они уже ушли, а на звуки встают те люди. И они сами не знают, почему это произошло. Ну, это правило, ты типа, ну так получилось. То же самое и как бы с дипломом. Почему нас списывают? Ну, все же списывают, как бы. То есть ты уже не задаешься вопросом, ты априори это понимаешь, как бы. А почему, откуда это взялось, когда-то. Ну, это критическое мышление, да. Надо просто к
этому отнестись. Да. С дипломами проблема такая. Недавно вот тоже сейчас исследование такое маленькое делаю про заказные дипломные работы. Я, получается, обзвонил диплом, ну, людей, которые пишут, все. Выясняется, что все законно. То есть ты можешь позвонить, заказать, ты просто не говоришь об этом своему руководителю. И все. Как с таким среди студентов бороться? Бывают случаи, оказывается, такие, что руководитель дает специально такую тему, на которую студент не может написать дипломную работу, чтобы он обратился к нему, чтобы заказать у него дипломную
что
работу.
Что проблема преподавателя уже? Нормально преподавателя нет. Чтобы понимать, надо хорошую зарплату ставить. То есть надо набирать тех, кто приходит там не целится, чтобы начать и себя оценивать в эту зарплату. А это же в целом системные вещи, когда ты вуз, они же от индустрии оторвались в целом. Ну, как произошло, допустим, в 90-е годы развал пошел, те, кто себе цену знал, они ушли с выхолощивания. Они ушли в индустрию, в бизнес. Те, кто себя в какой-то степени или остался как человек науки и продолжал заниматься наукой, или были те, которые пришли на эти вакантные места, у них был диплом и в какой-то степени сделали кандидатство, что-то приспособились к той среде. Я не говорю про всех. Ну, я говорю вот отдельно в этом случае, скорее всего, я думаю, это такой преподаватель, который в свое время, у него нет своих знаний, он работает чисто в рамках университетской системы. Цель его просто получать зарплату, но не давать знания. И из-за того, что зарплата маленькая, а на рынке он никем больше работать не может, он приходится там спекулировать и уже со студентов собирать деньги. А если конкурентную среду поставить, делать хорошую зарплату, то начнут приходить те люди, которые начнутся конкуренции, и вот такие люди, они отсеются автоматом.
А что в случае, когда студент, ну, без преподавателя, сам идет, заказывает дипломную работу у других людей? То есть, опять-таки, цель у него диплом получить.
Да. Защитить. Вот это вот же проблема. Если он будет не ради диплома делать, то тогда, как бы, это другой вопрос.
Мне кажется, это здесь проблема в неправильном понимании сути дипломной работы. Нет, дипломная работа – это же проект твой.
Это все, вот это, списывание, покупка и так далее, это все это следствие. Как ты же говорил в самом начале, он пришел в университет ради диплома. Вот проблема там же. А кто ему это навязал? Родители. Общество, которое говорит, Балан, ты главный диплом получи, а без масляной чеченность. Правильно?
Она Женя.
Да, там, я ему позвоню, тебя возьму по работу. Там на знания не смотрят, там вам корочка была, дальше задвигаешься. Ну,
это классно.
Болда там, это же вот это классика там. А почему они так делают? Потому что эти люди в такой среде социуме находились или вышли с этой среды. В принципе, законодательно это все жестко регулируется, что на самом деле. Это все там. Просто вопрос, как и все везде. Есть незыблемые законы, например, да, которые априори всегда студенты, например, они этим законом, они исполняют этим законом. Например, не стукачить, не сдавать. Как бы, где это написано? Нигде. Но ты его всегда исполняешь. Правильно? Вот как бы, статистически возьми, никогда не сдаст того, кто списывал. В Корее не так же, наши едут в Корею учиться. Файнал идет экзамен, учитель ушел, а эти его довольны, но все-таки достали, сдали экзамен, потом идет, смотрит, у них ноль, а препода не было. Он говорит, откуда вы знали, что его списывали? Он говорит, это от тебя одноклассники сдали. Одногруппники.
Это, наверное, у них стремление к справедливости.
Ну, конечно.
Я.
Ну, да. Да. И это же здоровое же начало. Да. Почему он должен нечестно получать знания? Это же оттуда все идет. Вот то же самое здесь. Но этот культ, он идет за школу, там надо это вот, дворовые понятия. У нас что, школа играет, ровно формирует, и улица формирует, у нас друзья. Хорошо, ты в школу выходишь, а там по понятиям пацаны тебе другие вещи объясняют. Вот так сделал, вот так, вот здесь это, здесь то. Ну, как бы это вот там надо решать эти проблемы.
Вот есть студенты, которые не хотят учиться. Как пробудить в них желание учиться?
А мне надо задать вопрос, почему не хотят учиться?
Смысла не видят?
Нет, смысл в чем?
В учебе?
Ну, как это бросали. Надо же действия же побуждать дальше. Вот, чтобы у человека конфликта не было. Как бы, человек, в первую очередь, должен быть честен с самим собой. Если он... Это студенты, которые обманывают сами себя. Или они не выбрали правильную профессию. Или у них там... Или они ментально к этому не состоят. Ну, допустим, в Германии жизнь такой, университет заканчиваешь, один год дается на то, чтобы ты понял, какая бы тебе профессия была. Никто в армию не забирает. У нас же из этого все боятся. Университет, потому что или армия, там, еще какие-то, или шаблоны там, по-любому. 11 класс закончил, 4 года университет, потом магистратуру, юнисон. Даже хочу узкотрассу, там, вот эти социальные, вот эти давние рамки тебе закладывают. Там, девушка, там, бай, от сходить, юнисон, юнисон, болды, там, и так далее. Это, у социума в кризис гоняют людей, ну, все, шаблоны вообще ставят. И оттуда, когда начинаешь говорить, вот я не хочу, там начинаешь глубже копать. Проблема, на самом деле, как бы, ну, в том, что он совсем или не хочет признаться, или там вообще не ту профессию выбрал, или там не получается. Это же на самом деле нелогично, когда ты видишь, что студент не хочет учиться, и ты понимаешь, что он заблудился. Он же себе какие-то доводы строит, почему он не хочет учиться. Он же строит же себе какие-то доводы, ставит в голове, и просто с этими людьми надо разговаривать. Ну и плюс играет все-таки окружение какую-то роль играет. Он преподаватель может заинтересовать на то. То есть, если спрашивать, что должны делать преподаватели, это отдельно, ну, да, там, мотивировать их, надо там, с ними заниматься, там, неформальные беседы, это отдельно класс. Что должен преподаватель со своей стороны сделать? Что должен студент сделать? Ну, это надо ему четко побеседовать и открыто проговорить самим собой. Опять-таки, цели, задачи и так далее. Нету немотивированных людей. У всех людей есть мотивация. У всех. Правильно? С возрастом, ну, я считаю, вот, только у сумасшедших нет мотивации. А так, если ты хочешь 100 лет, ты же публично не сходишь, где надо. Ты пойдешь, найдешь этот туалет, вот ты это сделаешь. У тебя же есть мотивация. То есть мотивация есть у всех здоровых, нету немотивированных людей. Просто вопрос в том, что они не видят смысла в этих вещах. Наверное, там проблема лежит. Вот надо там копать, там с ними беседовать, задачи ставить, мотивировать, фильмы. Ну, как это всегда делается. Там, фильмы, они же там дают тебе какую-то оценку. Там, встречаться с этими, видеть эти компании. Опять-таки, это же все формируется где-то. Раньше же почему было, что мне очень нравилось, между прочим. Кем ты хочешь стать, кем ты мечтаешь быть. И там четко говорю, вот им, вот таким, там, у людей цели, четко. Дети ставят же. Вот эти вещи надо поддерживать. И когда он хочет этого, он железно этим будет, это его будет мотивировать всегда. Наверное, это мое понимание. Да. Я могу не с той точки зрения ответить. Это я, наверное, проговариваю больше как, что этот человек должен сделать, если у него нет мотивации. Проблема, как бы, ну, наверное, в убеждениях каких-то.
Угу. Был вопрос от нашего слушателя. Что такое хорошо, что такое плохо? В вашем понимании.
Ну, в моем понимании, наверное, что такое хорошо? Хорошо – это когда, вот, это мое личное субъективное, когда ты приносишь пользу обществу и людям. Это хорошо во всех выражениях. Под обществом мы понимаем всех, с кем ты контактируешь, твои родители, твои братья, сестры, родственники, друзья, коллеги, там, кто в одном городе живет и так далее. Когда ты приносишь пользу, это хорошо. Ну, то есть, когда ты делаешь жизнь этих вообще кого-то лучше, это хорошо. Все, что становится следствием для того, чтобы этот человек стал жить лучше, материальным, духовном, социальным и ином плане. Эти все действия, они ведут хорошо. Соответственно, все, что усугубляет, скажем так, жизнь этих всех людей, это все плохо. Например, я могу сказать, там, я хочу курить, пить, например, да, я же никому плохо не делаю. Но если твои родители от этого страдают, то значит это плохо. Если в будущем там, общество или там, я не знаю, кто-то от этого получит. Ну, не получит что-то, но это тоже соответственно. Это мое, опять-таки, субъективное абсолютно мнение, видение.
Да, в принципе, мы на этом закончили, поэтому ваши пожелания нашим слушателям.
А ну, слушатели зависят от аудитории. Мне кажется, для студентов самое главное не бояться ошибаться, быть смелым, мечтать и верить в себя. Это очень важно. Когда вот эти есть факторы, инструмент, как потом стать успешным и так далее, это очень легко. Вот эти основные вещи, которые они определяют в какой-то степени. Ну и вообще, в целом, делать отношения со всеми так, чтобы win-win.
Вы прослушали подкаст «Как учиться». Гостем эпизода был Канат Кожахмет, ректор Астана IT-университета. До связи.
Нестор Петрович, как у вас платят? Сдельно или аккордно?
За что платят?
Как за что? За то, что я учиться у вас буду.
Знания у нас дают бесплатно.
Бесплатно?
Бесплатно.
И много дают?
На жизнь хватит.
Тогда я учусь. Куда пройти?
Класс.